эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. 1 декабря Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о приоритете постановлений Конституционного Суда России над решениями международных правозащитных инстанций, в том числе Европейского Суда по правам человека. Авторы законопроекта уверены, что таким образом они защищают интересы российской государственности и российских налогоплательщиков, так как выплаты компенсаций по решениям международных судов осуществляются за счет бюджета. «Россия против Страсбурга» – такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» руководитель Центра содействия международной защите адвокат Карина Москаленко, а на видеосвязи из Казани с нами руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Итак, законопроект, наделяющий Конституционный суд России полномочиями разрешать вопросы об исполнении в стране решений международных судов, на рассмотрение Государственной Думы внесли представители сразу четырех фракций во главе с председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимиром Плигиным. Они предлагают схему, которая позволит Конституционному суду по запросу правительства или президента проверять решения международных судов и в случае их противоречия Конституции России выносить постановление о необязательности или отказе от их исполнения. Один из авторов законопроекта, депутат от КПРФ Василий Лихачев, в небольшом интервью для «Радио Свобода» пояснил, что именно имеют в виду депутаты.
Эти поправки не означают, что Россия переходит совершенно предположенное от Европейской конвенции 50-го года плавание, что будут игнорироваться все абсолютно, повторяю, все абсолютно решения Европейского суда по правам человека, принятые в ответ на обращение граждан Российской Федерации. Речь не об отказе, речь не о таком жестком каком-то разводе, а речь идет о том, что Конституция Российской Федерации в основу своей деятельности и содержательной, материальной, и процедурной закладывает принцип высшей юридической силы Конституции Российской Федерации. Некоторые дела, которые мы наблюдали, которые анализировали перед подготовкой этого законопроекта, принятые в Страсбурге, показывают, что очень часто это судебное учреждение принимало решения, которые напрямую шли в противовес конституционным положениям, в том числе и главы первой Конституции, которая закрепляет основные права и свободы граждан Российской Федерации. Есть несколько дел, которые нас как бы волнуют и которые вот показывают эту нестыковку юридических систем. Мы обратили внимание на то, что в Европе по искам миноритариев ЮКОСа начались просто стихийные захваты российского имущества. Российская собственность оказалась под угрозой физического, что называется, захвата и уничтожения. Это тоже был как бы мотив. И для того, чтобы не углублять вот эту коллизию, и пошли на то, исходя из конституционных положений, что именно Конституционный суд Российской Федерации, как высшее звено, как орган конституционного надзора, призван ставить, что называется, последнюю точку. Какая это будет точка, в чью пользу? Здесь критерий должен быть совершенно ясным и так далее. Соблюдение конституционного духа и конституционной буквы. Наши поправки, они не отрицают приоритет этих основных принципов международного права. Потому что положение о восприятии России этих документов не отрицается по полномочиям. Речь идет о преодолении коллизии, которая обнаруживается в период толкования тех или иных норм международного права, толкование на площадке Европейского суда по правам человека в Страсбурге, но которое достаточно субъективное, практика правоприменения действительно субъективна, и когда она затрагивает содержание, структуру, функционал основного принципа Российской Конституции и ее приоритетность.
Сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ Василий Лихачев, а другой соавтор законопроекта, который мы обсуждаем сегодня, депутат от ЛДПР Алексей Диденко, объясняет необходимость принятия подобных поправок, в том числе заботой о налогоплательщиках.
В случае, если Российская Федерация является стороной в деле, и в случае принятия незаконного, несправедливого, неправосудного решения, на Российской Федерации будут наложены обязательства, ну, на Российскую Федерацию, соответственно, на граждан Российской Федерации, на федеральный бюджет. И фактически ни одного юридического механизма, юридического инструмента для того, чтобы защитить россиян от произвола международных судов не существует.
Сейчас россияне как раз и обращаются в международные суды, в том числе и в европейские, потому что хотят защитить себя от произвола судов общей юрисдикции российских.
У них остается такая возможность, законопроектом никак не ущемляется право граждан Российской Федерации обжаловать решения российских судов в международной инстанции, ничего не меняется.
Сказал депутат от ЛДПР Алексей Диденко. Напомню, в эфире «Радио Свобода», передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат, руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко. На видеосвязи из Казани с нами руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Мы обсуждаем законопроект, как его называют в прессе, о приоритете постановления Конституционного суда России над решениями международных правозащитных инстанций. На самом деле этот законопроект называется очень скучно. Законопроект о внесении изменений в Федеральный конституционный закон о Конституционном суде Российской Федерации. Вот он какие-то новые полномочия дает конституционным судьям. И о том, что это за полномочия, какие последствия будут в результате принятия этого закона, чем он грозит гражданам, мы сегодня и собираемся поговорить. Вот первая реакция, Карина Акоповна, ваша на вот такую законодательную инициативу депутатов, которые, я так понимаю, откликались на постановление Конституционного суда, вынесенное 14 июля этого года. Да.
Вы знаете, Марьяна, я не знаю, может быть, я вас удивлю, потому что я слышала стройный хор негодующих голосов по поводу всех этих инициатив, спокойное отношение. Что мне не нравится, по-настоящему не нравится, что искажается суть обсуждаемой проблемы, думаю, что она, может быть, и умышленно искажается, чтобы создать неправильное впечатление, о чем было решение Конституционного суда 14 июля 2015 года, и о чем вот этот законопроект, который мы еще даже в полной мере обсуждать не можем, потому что законопроект будет меняться, наверное, формулировки будут еще более корректными. Но в чем прав депутат Диденко? Это в том, что этот закон вовсе не о приоритете каких-то национальных норм над какими-то международными нормами. Речь идет о том, что Российская Федерация должна исполнять решение Европейского суда в частности. Да? Решения Европейского суда обязательны, и это установлено не нами с вами, а это установлено сразу комплексом законодательных актов. Главный закон, или как мы его называем, основной закон Российской Федерации, Конституция, в статье 15, признает, что если международный акт принят, ратифицирован Российской Федерацией, является общепризнанным нормативным актом.
Или но он является частью...
То он часть системы, но если обнаруживаются какие-то различия, то должен действовать международный закон. Почему? Потому что при ратификации мы отслеживаем возможные несоответствия, устраняем их, или делаем оговорки, или делаем какие-то поправки в собственное законодательство, либо делаем оговорки в части исполнения этих решений. И в случае, когда это все согласовано, дальше уже, конечно, действует международный договор, потому что иначе бы с Российской Федерацией вообще нельзя было бы иметь дело.
Да, но по первому впечатлению, простите, я вас перебиваю, постановление Конституционного суда, вот это вот 14 июля, о котором мы говорим, и вот этот законопроект, они как раз о том, что вовсе не обязательно для России иногда бывает исполнять какие-то свои международные обязательства. Или это вот неверно?
Я думаю, что, наверное, кто-то создает, либо сам испугавшись, либо обрадовавшись, создает об этом законе неправильное впечатление. У России сейчас есть проблемы с исполнением решений Европейского суда. Вот мы, юристы-международники, очень часто работаем с таким органом, как Департамент по исполнению решений Европейского суда, при Комитете министров Совета Европы. Россия никогда не заявляла о своей неготовности исполнять какие бы то ни было решения. Всегда стремится исполнять, всегда выплачивает все возможные компенсации, которые назначены по решению Европейского суда. Проблема возникает...
А как же ЮКОС?
Подождите немножечко, дотерпите. Значит, проблема в основном с мерами общего характера, потому что ведь задача вообще всей этой системы Европейского суда не только вынести решение по конкретному делу, но добиться от той страны, которая нарушила в одном деле или в нескольких, а может быть и во многих делах, одно и то же положение конвенции, добиться того, чтобы это государство больше не нарушало эти нормы и избежать большого количества дел в Европейском
суде. Ну да, привело в порядок правоприменительную практику и законодательство внутри.
Все верно.
И вот это не делается, как правило,
это
в России.
Делается достаточно мало, нерегулярно и не в достаточной степени. Поэтому, конечно, озабоченность есть. И тот орган, который должен исполнять решение Европейского суда, а это в большей степени, конечно, ответственный за это тот отдел Министерства юстиции, который возглавляется господином Матюшкиным, они сталкиваются с тем, что решение Европейского суда принято, ждут более широких мер, нежели просто выплаты компенсации, а Россия в этом смысле не выполняет всей полноты возложенных на него
обязательств. Получается, проще откупиться. Но с Юксом-то так не вышло. Значит, и есть предположение, что именно из-за этого депутаты пошли в Конституционный суд и стали что-то там выяснять и разъяснять.
Теперь о Юксе.
И именно после этого появился этот
законопроект. Возможно. После этого не значит, конечно, во всех случаях вследствие этого, но возможно и так. Возможно и так, потому что если мы... Я внимательно слушала депутата Лихачева, он сказал, вот некоторые решения чему-то не соответствуют, это я не записала. И очень часто, говорит он, что-то там чему-то не соответствует. Очень часто это ложь, потому что крайне редко вообще решения Европейского суда вызывают какую-то ответную реакцию со стороны властей Российской Федерации. Ответная реакция очень простая. Можно обратиться в Большую палату и попросить о пересмотре дела. А вот теперь я вам хочу сказать по делу ЮКОСа. Российская Федерация не только не обратилась в Большую палату, вовсю пропагандировалась после решения по делу ЮКОС против России, значит, вовсю пропагандировалось мнение о том, что Российская Федерация выиграла это дело. Я пыталась что-то там пропищать такое, что граждане, посмотрите, пожалуйста, в решение. Признано нарушение права собственности. Нарушение права собственности что-то да стоит. Наверное, это стоимость компании, да, минус те налоги, на которые претендует власть, да. И тогда все-таки несколько-то миллиардов останется. Ну вот тут почти 2 миллиарда осталось, можно спорить о том, насколько это объективно решен вопрос, но во всяком случае надо платить по своим долгам. И теперь мы вспоминаем о том, что у нас есть Конституционный суд, есть Конституция, которая что? Позволяет нарушать право собственности?
Вовсе нет.
Отнюдь. Значит, вы мне приведите, пожалуйста, пример, когда решение Европейского суда нарушали права, закрепленные Конституцией.
Но есть
да никогда.
Но есть одно из таких решений, на которое ссылался Конституционный суд раз в этом постановлении по делу. Сейчас я вам...
Вы имеете в виду голосование...
Анчугов и Гладков
против России. Да, вы имеете в виду вопрос по голосованию заключенных.
Да.
Ну, во-первых, даже это решение, хотя оно текстуально противоречит определенным положениям, да, оно никак не нарушает права, закрепленные Конституцией. Оно только чуть-чуть
расширяет
эти права. И можно спорить о том, готово ли государство расширить эти права, но ни в коем случае не как лейтмотив необходимости вынесения этого закона, что нельзя допустить, чтобы нарушались права.
Карина Акопна, я предлагаю дать возможность высказаться Павлу Чикову. Он на связи с нами из Казани. Скажите, как вы относитесь вот к этой законодательной инициативе депутатов? Согласны ли вы с тем мнением, что после вступления поправок этих в силу будет поставлен просто на поток и на конвейер поставлена система отказов в исполнении решений Европейского суда по правам человека? Потому что, ну, предполагается, что бюджет и так сейчас, в общем, не очень хороший в России, и можно сэкономить вот за счет этих компенсаций. Поэтому каждое решение будут обжаловать в Конституционном суде и, соответственно, не исполнять.
Нет, так, конечно же, не будет. И, собственно, нагрузка на бюджет по выплате компенсации по решению Европейского суда, а в год она не такая большая. То есть речь идет всего там о нескольких миллионах евро, что, собственно, небольшая совершенно сумма. Да? То есть, вне всякого сомнения, для меня, по крайней мере, это законопроект является следствием дела Юкса, причем, может быть, даже не столько решение по делу Юкса Европейского суда, сколько решение по делу Юкса Международного суда в Гааге, потому что там сумма гораздо более приличная, скажем так. Кроме того, это скорее такая реакция, которая позволяет, ну, она с точки зрения властей убивает сразу несколько таких политических зайцев. С одной стороны, это такая эксплуатация внутрипатриотической темы, что для нас никто не указ, и мы сами с усами, и в общем, наша конституция выше, чем устав Организации Объединенных Наций, условно говоря, да. А во-вторых, это некая такая, ну, скажем так, попытка законодательно сформулировать некую... обосновать будущее избирательное неисполнение определенных решений. Да, то есть вот смешно даже выглядит в этом законопроекте. Там есть вот предложение ввести главу 13 со значком 1 в Федеральный конституционный закон о конституционном суде, рассмотрение дел о возможности исполнения постановления судебного органа. Да? То есть, грубо говоря, есть целая глава, в которой предусмотрена возможность неисполнения. Да? То есть, вот мне кажется, самая большая такая системная проблема или ущерб, который наносит эта инициатива, это допущение возможности неисполнения решения суда. При этом на практике это, конечно же, будет избирательные какие-то вещи, потому что сейчас в Европейском суде сконцентрировалось очень много дел таких чувствительных, политических для российских властей. Дела там про всякие разные условные традиционные ценности и тому подобное. И Европейский суд будет их в ближайшей там, перспективе 1-2-3 лет принимать по ним постановления, и возникнет вопрос об их исполнении в России. Это не только вопрос денег, и может быть, даже и не столько вопрос денег, сколько такой, ну, вопрос внутренней политики Кремля. При этом, что касается денег, безусловно, связано с решением по ЮКОСу, хотя бы потому, что одновременно с этим законопроектом принят был вчера в первом чтении еще один, который вводит процедуру рассмотрения исков к иностранным государствам. Это федеральный закон о внесении изменений в отдельные, как обычно, о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства. То есть этот законопроект, он предполагает возможность в судебном порядке в российских судах взыскивать имущество с иностранных государств. Очевидно, это тоже такой ход или такой способ, предусматриваемый на случай, когда будут обращаться к исполнению решения о взыскании с российского государства по вот, там, тому же делу ЮКОС или каким-то другим крупным делам.
Вы у нас отберете, а мы тогда у вас отберем.
Это именно про это и речь. Да? То есть Конституционный суд будет создавать некую такую дымовую завесу о том, что это все противоречит нашей Конституции. То есть как бы отжать ЮКОС у Ходорковского, Лебедева, Невзлина и остальных было нормально, а вот как бы когда встал вопрос вернуть и компенсировать, да, то здесь это уже, извините, противоречит Конституции. А параллельно с тех государств, в которых будет обращаться к исполнению вот этого вот решения, внутри Российской Федерации будут тоже взыскиваться такие же адекватные компенсации. Вот, собственно, две параллельных инициативы, которые идут и которые показывают, собственно, что послужило непосредственно толчком.
Да, можно продолжить то, о чем заговорил Павел, что все-таки важно разделять решение Европейского суда о менее чем 2 миллиардах взысканных по делу о ЮКОС против России, и 50 миллиардах, которые так действительно заботят сегодня российский бюджет. Дело в том, что там, где по делу было принято решение о взыскании 50 миллиардов, и там, где вот депутаты ссылаются на то, что происходит как бы захват или даже...
Ну, на самом деле, это передергивание, мягко
вот
говоря.
Вот я хотела сказать об этом, да, что нельзя так драматизировать, но, предположим, даже обращают взыскание на российское имущество. Давайте вспомним, что, собственно говоря, решил международный арбитражный суд в Гааге. Он решил взыскание по делу, в котором Российская Федерация была стороной. И Российская Федерация тем самым признала, что юрисдикцию этого органа. И Российская Федерация своих судей в таких случаях предлагает. Да? И если это решение принято, то вопрос к Российской Федерации, как они готовили это дело, насколько они убеждены в своей позиции, и как они относятся к решениям тех судей, которым они, например, сами доверяли.
Вот. Но уже не доверяют.
Уже не доверяют?
Уже не доверяют.
Есть же процедуры. Понимаете, почему нормы международного права надо исполнять? Ведь с Россией нельзя будет иметь тогда дело ни по какому вопросу. Вот сейчас кто-то говорит о том, что в связи со сложной ситуацией с Турцией, может быть, там кто-то закроет какой-то пролив, а как же так? А Турция в силу международного права обязана пропускать там то или еще. Господа, если вы вдруг вспомнили о нормах международного права, может быть, вы сегодня поймете, что если сегодня Турция, завтра Россия, послезавтра еще какая-нибудь страна будет вводить свои правила, которые выше правил международного, то мир превратится вообще в неуправляемый хаос. Это же не детский сад, если вы ратифицируете какой-то договор.
Здесь другая логика, Карина Абубовна. Ну вот нам можно и нельзя. Или наоборот. Нет. Еще часто другая говорится о том, что а почему им можно, а нам нельзя.
Вот это... Значит, нельзя нарушать никому. Но если говорим о благородной цели защиты бюджета Российской Федерации, то все очень просто. Надо выяснить всех, кто был причастен к возникновению этого ущерба.
50 миллиардов,
ущерба,
вы говорите,
да,
по делу
Юкос. Потенциального пока еще. Да? Угу. Надо выяснить тех, кто неправильно, например, вел эти дела в плане хозяйственном, в плане экономическом, в плане юридическом. И есть понятие регрессного иска, конечно. Никому не позволительно залезть в наш с вами карман. Мы налогоплательщики, действительно требуем, чтобы те, кто причастны к возникновению этого ущерба, по мере того, как этот ущерб будет все больше и больше возникать, взыскивать это с виновников. И пусть Конституционный суд этого делать, конечно же, не будет. Любой суд в Российской Федерации, любой исполнительный орган, пусть решает вопрос о том, кто виновен в этом, и освобождает наш с вами карман от этих необоснованных взысканий. Пусть отвечают виновные. Никто не отменял регрессные иски. Я о другом хочу сказать.
Но и как вы себе представляете?
Как вы себе представляете, в Российской
прокурор
Федерации...
Прокурор Лахтин скажет, сколько лет будет выплачивать?
Прокурор Лахтин, наверное, тоже в определенной части к этому причастен, но в определенном смысле нет. В определенном смысле есть более причастные к этому. Я о другом хочу сказать. Как вы себе представляете? Вот сейчас Госдума, озабоченная якобы нашими карманами, а на самом деле вообще-то не нашими карманами, потому что, ну, понятно, почему. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете, кто-то сейчас будет выносить решение о том, чтобы взыскивать чужое иностранное имущество по решению национального суда? При том, что есть решение международного суда, которое в любой цивилизованной стране имеет больший вес, чем решение любого их национального суда, и уж, конечно, российского суда.
Я себе это очень хорошо представляю.
Как?
Ну, в общем, вот просто так.
Да вот просто так, что международные решения будут исполняться, потому что Россия так или иначе де-факто и де-юре признала легитимность этого суда и этого решения. Вот. Даже если она не согласна, да? Вот это тот трибунал, которому они доверили нашей власти, может быть, самоуверенно.
Они доверили, а уже передумали, решили, что были неправы.
Ну,
я хочу обратить внимание вот на такое положение этого проекта о внесении изменений в федеральный конституционный закон о Конституционном суде Российской Федерации, на который как раз Карина Акуповна Москаленко, это мое внимание, тоже обратила. И здесь говорится о чем? О том, в каких случаях Конституционный суд Российской Федерации рассматривает вот это обращение о принятии решения какого-то международного органа или не принятии его. И здесь вот написано, что основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон иной нормативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, там или выдвижение Государственной Думы, обвинение президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Вот.
Что это значит?
Я как раз хотела вас спросить. Я понимаю актуальность вопросов о исполнении и неисполнении решений международных судов. А почему это вдруг кто-то озаботился вопросом возможного совершения президентом Российской
Может,
Федерации?
Может, папочку готовят уже?
Может, это уже стало актуальным?
Нет, но на самом деле для чего понадобилось?
Это?
Павел,
интересно.
У вас есть мнение на этот счет?
Я, честно говоря, думаю, что это напрямую не связано. Скорее всего, поскольку вопрос с импичментом президента, он урегулирован в Конституции, и в этой процедуре есть роль Конституционного суда, то, видимо, вот этот вопрос об оценке соответствия решений международных судов Конституции решили через запятую, значит, с вопросом об обоснованности выдвижения там обвинений в адрес президента. То есть это просто, скажем так, по той же самой процедуре будет рассматриваться. Я думаю, что непосредственно это не связаны между собой вещи.
Подождите, Павел, вы совершенно обоснованно сказали, что этот вопрос урегулирован Конституцией. Нет проблем с этим вопросом. Почему вдруг это появилось?
Решили дополнительно прописать. Ну, здесь можно, наверное, пофантазировать на это.
Обвинение в государственной измене. Ведь ни в чем-нибудь еще. Ну, и в ином тяжком преступлении. То есть практически сегодня
не
в любом.
Не особо тяжком,
даже не
да.
в особо тяжком,
который до 5 лет.
Ну, вот... ну, ладно. Поскольку мы не знаем, что двигало депутатами, чтобы вынести вот еще и этот вопрос на обсуждение и на решение этого закона, мы тогда спекулировать не будем. Но просто вот, смотрите, мы все обратили внимание на этот момент. А давайте вернемся все-таки к вопросу о том, что же все-таки 14 июля 2015 года решил Конституционный суд. И почему все клеймят Конституционный суд?
Конституционный суд заклеймили, и да. по мнению очень многих юристов, кстати, в том числе, совершенно справедливо, потому что вот он отошел от своих принципов, которые очень, как говорилось, и об этом очень много писали, отошел от своих принципов, и вот вроде как сказал, что нам никакие международные договоры не указаны.
Я все поняла. Это значит, все читали вот это вот длинное-длинное решение.
Где как раз есть ссылки на решения итальянских судов, французских.
Я, например, читаю, ну, я, конечно, потрудилась почитать все решение, но интересное так с точки зрения анализа, сравнительной практики, законодательства. Но давайте все-таки юристы часто обращают читателей к концу документа. Конец документа
–
резолютивная часть. Вы понимаете, что сказано в резолютивной части? Чего добивались, когда шли в Конституционный суд? И что получили?
Депутаты добивались просили признать неконституционными положение вот этого международного договора.
Закона о ратификации конвенции. Почему? Потому что именно этот закон от 30 марта 1998 года, он устанавливает высшую силу, обязательность решения Европейского суда. Что пишет Конституционный суд, который столько людей уже поспешило заклеймить? Он пишет в пункте первом признать положение статьи 1 федерального закона, о котором мы вам говорим, не противоречащим Конституции Российской Федерации.
То есть они фактически отказали в удовлетворении жалобы депутатов.
Конечно.
А почему все это было перевернуто?
Ну, потому что вот многословное решение, оно, конечно, очень интересное решение, да, но оно немножко отвлекает от финала.
Но при
а финал вполне победный. Победный для демократии, для принципов нашей Конституции, для 15-й статьи Российской Конституции.
Слушайте, ну в таком случае конституционные судьи как партизаны просто действовали, раз очень немногие вот догадались, что
я
они...
Я бы не стала их обзывать партизанами. Я бы сказала, что они своего рода подвиг совершают. Потому что они признают конституционными все положения, которые являются конституционными. Сегодня в России это не так просто. Посмотрите, какое давление публика, СМИ, депутаты, органы власти, они подверглись, и в последнее время по таким вопросам подвергаются беспрецедентному давлению. А они пишут, признать статью первую федерального закона, не противоречащей Конституции. То есть в 98 году ратифицировали конвенцию обоснованно. Обоснованно признали юрисдикцию Европейского суда по правам человека не по всем вопросам. Это же надо понимать, это довольно узкий круг вопросов. Российская конституция дает гораздо больше прав, чем конституция. Но права, защищенные Конституцией, надо читать так, как об этом говорит конвенция, и исполнять решения Европейского суда.
Получается, что в Думе совсем дураки, что ли, сидят, если они истолковали это постановление Конституционного суда совершенно иначе. Нет, и тут же предложили в обеспечении его вот этот законопроект о поправках.
Нет.
Павел, что вообще произошло с вашей точки зрения? Подмена понятий, какое-то лукавство?
Ну, я, конечно, не склонен защищать Конституционный суд. На мой взгляд, в последние годы он заметно теряет репутацию, причем как в глазах публики, так и в глазах юридического сообщества. Мне кажется, что не было даже и политического заказа на, условно говоря, денонсацию договора, ну, то есть членство России в Совете Европы, и не было заказа признать ратификацию конвенции, несоответствующей Конституции. Заказ был как раз на то, чтобы внедрить процедуру пересмотра решений Европейского суда. Еще одну прокладку поставить между непосредственно решением и его исполнением. На самом деле я солидарен с тем, что решения Европейского суда, как правило, исполняются только в части выплаты компенсации. В остальных частях, даже когда речь идет, например, о пересмотре приговоров по уголовным делам или решений по гражданским делам, Верховный суд старательно умудряется, формально отменив свое же решение или решение судов первоначальных, оставить все в силе. То есть, в принципе, проблема с исполнением решений Европейского суда существует давно, и российские власти научились их исполнять. Вот сейчас возникла вот эта задача сформулировать некую процедуру, которая бы позволила еще раз по некоторым прямо там указанным пальцем сверху из, там, я не знаю, кремлевской администрации решением, ключевым каким-то, поставить им какой-то барьер. И в этом смысле Конституционный суд сейчас активно работает не на стороне там, прав и свобод человека, а на стороне, к сожалению, тех, кто их систематически нарушает.
Ну вот здесь сложно не согласиться. Во всяком случае, когда смотришь на, читаешь какие-то последние публикации господина Зорькина, председателя Конституционного суда, или видишь цитаты его заявлений о том, что мы чуть ли, это не точное, но чуть ли не в военном положении находимся, в военное время живем, поэтому и суды должны выносить решения свои с оглядкой на эти обстоятельства. В общем, довольно как-то, да, странно.
Ну, я согласна с Павлом, что, к сожалению, позиция Конституционного суда и его председателя сегодня вызывает обоснованную критику со стороны юридического сообщества. Это, конечно, не те решения Конституционного суда, которые мы встречали на ура в начале деятельности Конституционного суда и долгие годы, на самом деле. Но я ведь умышленно, я, наверное, так вот специально подвела к тому, чтобы сказать, что Конституционный суд одним и тем же параграфом своего решения признает конституционный или не противоречащий Конституции закон о ратификации конвенции, а ниже пишет о создании механизма, причем этот механизм должен быть создан законодателем. То есть вот сегодня Госдума во исполнении
этим и занимается.
Который предусматривает специальный правовой механизм конституционного контроля разрешения вопроса о возможности и невозможности исполнения решений тех или иных органов. Надеюсь, что это никак не может относиться к решениям Европейского суда, потому что тогда надо быть честнее. Тогда надо, и Госдума В общем, при определенных ситуациях может инициировать этот процесс, не дай бог.
Денонсировать?
Не только денонсировать, но и отменить действие 15-й статьи Российской Конституции.
Ну или хотя бы четвертого пункта.
Четвертый пункт, его надо как-то менять. Куда вы денетесь от фразы, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом Российской Федерации, то применяются правила международного договора. Куда это деть? Куда это может деть Конституционный суд?
Ну, наверное, может куда-то, как в последнее
это
время.
Основной закон Российской Федерации. Не нравится? Давайте честно скажем, вот эту Конституцию мы не признаем. Но тогда это переворот, это смена режима.
Да,
смена,
но это неинтересно, Карина Акуфовна, ведь на протяжении последних, там, по меньшей мере, 10 лет многие это могут наблюдать. То, что в Конституции и в законах очень часто написано одно, ну, пусть в Конституции написано одно, федеральные законы принимаются о совершенно другом, что и часто противоречит положениям Конституции, а правоприменительная практика складывается вообще именно так, как хочется конкретному правоприменителю в данном месте, вот в каком-то конкретном городе, регионе, деревне, по политическим мотивам, экономическим мотивам, еще каким-то. То есть Конституция уже давно в России, к сожалению, воспринимается как такой декларативный документ, и при том, что в этой же 15-й статье, где говорится о верховенстве Конституции и о том, что она имеет приоритетное значение для российского законодательства. Если я помню, такие решения Пермский краевой суд выносил, в Калининграде суды выносили с прямой отсылкой ссылкой на Конституцию. Судьи выносили решение, не видели, как это мотивировать законами другими. Теперь этого нет. Теперь Конституция и так стала сейчас, с моей точки, таким декларативным, красивым документом. И вот, кстати, в Ельцин-центре, который открылся сейчас в Екатеринбурге, там есть один зал, где, ну, известные медийные люди просто зачитывают эти статьи Конституции, да, по очереди. На самом деле это сейчас звучит как крамола. То есть человек, который не знает, что это Конституция, может решить, что здесь призывают и разжигают. Павел, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что сейчас вот наступает действительно проблема, кризис конституционности, что ли, в России? Что этот документ не больше, чем иллюстрация или книжка, на которой президент присягает на верность стране и народу?
Это безусловно так. Более того, я бы сказал, что такой ползучий конституционный переворот у нас идет все 15 лет с 2000 года. У нас всю дорогу создаются органы власти и системы органов власти, которые не предусмотрены Конституцией. У нас постоянно меняется объем полномочий, и у нас, собственно, мы помним, как легко меняли Конституцию в части изменений сроков полномочий президента и Государственной Думы. То есть там Конституция была только там первые 10-12 лет некой священной коровой, которую не меняли, а в последние годы это уже стало довольно распространенным практикой. Более того, что касается вот обсуждавшейся вами часть 4 статьи 15 Конституции, не далее, как летом этого года Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, он как раз и предлагал изменить статью 15, как раз исправив вот это вот досадное недоразумение в виде части 4, предусматривающей приоритет общих принципов и международных обязательств над, ну, являющейся частью правовой системы российской и так далее. То есть эти инициативы, они есть, они исходят от там ближнего круга президента, и если таковое решение будет принято, то они довольно быстро и Конституцию тоже поправят. Что касается положения о том, что Конституция прямого действия у нас, да, да, то вот буквально недавно, то ли на прошлой неделе, то ли пару недель назад, значит, представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде, ранее известный адвокат Михаил Борщевский, заявлял о том, что это всего лишь такая формула, фигура речи, что, конечно же, никакая Конституция, никакого прямого действия она не имеет. Это можно в интернете найти его фразу, то есть вот, ну, собственно, включаются уже некие значимые игроки, которые начинают раскачивать это общественное мнение по поводу того, что Конституция, ну, это вот как раз так себе, здесь все гораздо важнее и серьезнее.
Ну да, и на этом фоне еще появляются законодательные инициативы, в том числе от Верховного суда Российской Федерации, например, которые предлагают еще больше сужать конституционные права граждан. Ну вот в частности, буквально на днях, вчера, когда состоялся очередной совет судей, было предложено Верховным судом, значит, отменить это
полноту прав, гарантированных статьей 125 УПК?
Да, отменить вот это положение Уголовно-процессуального кодекса, по которому адвокаты могут обжаловать незаконные действия и бездействия следствия.
Ну, и не только это адвокаты. Это замечательная норма, статья 125 УПК. И анализ практики показал, что очень мало решений выносится по жалобам в порядке статьи 125 УПК. Для наших слушателей мы должны объяснить, что главным достижением 90-х годов правовой реформы была доступность судебных процедур по всем и любым вопросам. В ГПК, это глава 25 Гражданского процессуального кодекса, которая позволяет обжаловать любые неправомерные действия должностных лиц и органов или бездействия, значит, суд. И сейчас сужена сфера применения этой главы, смотрите, бьют по самым главным точкам гарантий наших прав конституционных. И в то же время, сегодня, когда я даже вот на днях увидела это наступление на статью 125 Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет обжаловать, вы сказали адвокату, любому участнику процесса, в том числе
и этой
нормой пользуется потерпевший, это единственный механизм у них, да, обжаловать любые решения, любые действия следствия, и даже если не проводятся никакие действия и не принимаются никакие решения, то обжаловать бездействие следственных органов. Это статья равная, я не знаю, это она сама по себе.
Но уже так не думаю. Судьи, замечательная... я так понимаю, что мы мотивировка такая, что вы уже замучили нас
замучили,
с этими жалобами.
Да.
Мы вам все равно отказываем, и зачем тогда вам надежду-то и давать?
Вот это велик... Если бы власть действовала по правильному правовому пути, она бы должна была извлечь урок из этого огромного количества жалоб по статье 125 Уголовно-процессуального кодекса, и этот механизм, он дает возможность выявлять системные проблемы российского следствия.
Ну, собственно, как и решение Европейского суда по правам человека.
Так же, как и, вы понимаете, если не понять огромную роль Европейского суда в нормализации функционирования норм законов в нашей стране, это тогда только можно клеймить Европейский суд за то, что он якобы выносит политизированные решения. Я еще раз повторю, что Европейский суд всячески уклоняется от политизации какого бы то ни было вопроса, переводит его в чисто правовые рамки и рассматривает дела только в рамках своих полномочий. Вот почему больше 90% неприемлемых жалоб, потому что россиянам, разочарованным в национальном правосудии, в нашем родном правосудии, хочется найти правду там, и они обращаются с неприемлемыми жалобами. Подавляющее большинство.
Ну, как в очередную инстанцию.
Как бы в очередную инстанцию. И Европейский суд четко на эти жалобы отвечает, что этот орган не может быть использован в качестве третьей, четвертой инстанции. Он действует по сугубо определенному ряду вопросов. Но уже решения по этим вопросам являются действительно обязательными. Об этом федеральный закон от 30 марта 1998 года, что мы признаем юрисдикцию этого органа.
Ой,
и признаем,
говорите.
Да, чисто на правду, значит, и признаем обязательность решений этого органа, не отменив этого закона. Госдума сегодня может принимать любые законы, они не будут вообще, если они будут как-то нарушать положение этого закона, они не будут соответствовать.
Ну, хорошо, они не будут соответствовать Конституции, но кто будет пойдет жаловаться на их несоответствие Конституции?
И куда? Это Конституционный суд, да, который, как я его сегодня похвалила, написал на 38 листах решение, или сколько там, 30 с лишним листов, и только в конце можно увидеть, что вообще-то этот закон о ратификации конвенции, он никак не противоречит Конституции. Вот Павел считает, что этого не ждали от Конституционного суда. А я не знаю. Я знаю, что он конституционен, значит, надо исполнять это решение. И этот федеральный закон и решение о ратификации конвенции, они не могут подвергаться сегодня никаким отменам, потому что Конституционный суд 14 июля 2015 года сказал, что они соответствуют Конституции.
Много о чем говорит Конституционный суд. И можно вспомнить массу дел, в том числе, Карина Акопова, в которых вы принимали непосредственное участие, когда защита или стороны процесса ссылались на постановление этого самого Конституционного суда.
И суды общей юрисдикции не желали исполнять.
Да, суды
и даже были конфликты, если вспомним, между решениями Конституционного суда и явным нежеланием Верховного суда исполнять эти. Так проблема неисполнения решений, она у нас вообще тотальная, глобальная. Мы не хотим исполнять решения, я имею в виду наша власть. Не желает исполнять решения никаких судов. И они считают, что и
неудобные
Европейский
решения,
суд...
Неудобные
решения, да.
Неудобные решения исполняемые, неудобные.
Да, спасибо, что вы меня откорректировали, потому что иногда, так сказать, в полуполемике мы можем нечетко выразиться. Вот давайте говорить так, если власти местные, главные, центральные, средние желают не исполнить решение суда, они находят такую возможность.
И вдруг
все заметили, а есть такой суд ЕСПЧ, а там решение обязательно, да еще целый механизм исполнения этих решений. Что же это, они такие исключительные? Нет, все должно быть уравнено в Российской Федерации, и ЕСПЧ тоже не должен иметь обязательных решений для исполнения. Остается только воскликнуть лозунгом диссидентов 70-х годов. Исполняйте Конституцию. Вот сегодня от властей надо требовать одного. Исполняйте Конституцию. Она для вас основной закон. Она вас к чему-то обязывает. И не вздумайте, не смейте уходить от своих обязанностей.
Я вас просила не разжигать.
Не разжигать. Я не разжигаю. Власти должны, если они не хотят себя обеспечить безнаказанности, как мы можем по некоторым делам наблюдать, да, они должны признать обязательность решений Европейского суда, потому что она признана законом, она подтверждена Конституционным судом, и все эти спекуляции, они ни к чему, потому что, ну, может быть, они теперь и будут использоваться, но они никак не соответствуют закону.
Да, дадим возможность, прости, я вас перебью, у нас совсем немного времени остается до окончания программы, дадим возможность Павлу Чикову высказаться. Вот в самом начале передачи я задавалась вопросом о том, ну а каковы будут последствия в принятии этих поправок в закон для граждан. Ну, о том, что о приоритете, как это называют, постановление Конституционного суда Российской Федерации над решением международных правозащитных инстанций. Вы в самом начале сказали, что большинство граждан, которые жалуются, не пострадают, и, в общем, на этом мнении так и настаиваете. Правильно, я считаю, Павел?
Да, давайте так, в конце, там, немного о хорошем. Вот это вот решение, этот законопроект, это постановление Конституционного суда, по сути дела, говорят о том, что вопрос о выходе России из Совета Европы не стоит. Да, то есть не было бы этих инициатив, если бы было политическое решение о выходе России из Совета Европы и о, собственно, денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это значит, что Европейский суд остается у нас, то есть мы признаем его юрисдикцию и остается как возможность для обращения жалобами. Это хорошо. Второй момент. Безусловно, эта процедура вводится и, собственно, депутаты Государственной Думы которую в самом начале вы включали, комментировали это как раз в том смысле, что это касается только каких-то отдельных решений. Да? То есть в целом, безусловно, это чистой воды эрозия права, когда, собственно, если есть решения, значит, надо их исполнять. Если вы признаете юрисдикцию этого суда, значит, какие бы решения этот суд не принимал, надо их признавать. Но для там 99,9 в прогрессии заявителей в Европейский суд, эта процедура не будет применяться в отношении них. Если же она будет применена, то это тоже будет очень интересный публичный скандал. То есть я вот жду, например, решение по делу Pussy Riot. Да? У нас было обращение в Конституционный суд. Надежда Толоконникова жаловалась. Конституционный суд, в частности, отказал, вынес определение. Она жаловалась на статью на политически мотивированное применение статьи 213 «Хулиганство Уголовного кодекса». Вот Конституционный суд написал, цитирую, что практика применения статьи 213 устанавливается с учетом исторического и культурного наследия народов России, складывающихся на современном этапе развития общества. То есть, собственно, Конституционный суд сказал, что правильно сделали, что их посадили, потому что у нас так себя вести нельзя. Я абсолютно убежден в том, что Европейский суд примет противоположное решение и признает уголовное преследование и тюремный срок для Толоконниковой и Алехиной нарушением свободы слова. И дальше возникнет вопрос о пересмотре этого обвинительного приговора. Мне бы очень хотелось, чтобы Министерство юстиции, оно уполномоченный орган, обращаться в Конституционный суд, это сделало, и Конституционный суд бы рассмотрел еще раз жалобу, дело Pussy Riot, и еще раз, например, бы сказал, что исходя из наших там духовных скреп и традиционных ценностей, значит, так выражать свою политическую позицию и критиковать президента нельзя, за это у нас тюремный срок. После этого что произойдет? Мы, конечно же, пойдем в Комитет министров Совета Европы, жалуясь на то, что Россия отказывается исполнять решение Европейского суда. И это будет интересный процесс во всех смыслах этого слова, к которому будет приковано внимание как в России, так и в Европе, и больно хорошо.
Да, это хорошо для тех, кто участвует в этом процессе, да, создание публичности, но ведь это очень плохо, с моей точки зрения, для, в том числе, и репутации России. Государства.
Видите, мы не вынесенные решения пока не можем комментировать, может быть, они будут такими, может быть, они будут иными, и тогда мы будем обсуждать их. А мне сейчас хотелось бы под конец тоже добавить позитивного, что 99,9 в периоде, значит, решения должны исполняться. В них, в решениях Европейского суда, говорится о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, о нарушении права не подвергаться пыткам, бесчеловечному обращению, о незаконных арестах, необоснованно длительном содержании под стражей и прочее, прочее. Нарушение свободы выражения мнения или нарушение свободы публичных мероприятий, которые в настоящее время, эти решения, до сих пор в части общих мер не исполнены, да, иногда и по индивидуальным мерам тоже. Меня интересует, каким образом можно не исполнить решение Европейского суда по делу ЮКОСа, там всего-навсего, я иронизирую, конечно, почти 2 миллиарда, и надо как-то обосновать это, что с точки зрения, значит, Конституционного суда можно нарушать право собственности, или можно не согласиться с выводами Европейского суда по нарушению права собственности, если банкротство компании происходило в тех обстоятельствах, которые подробно описал Европейский суд. Это невозможно. Значит, будут действовать решения Европейского суда, и российская власть действительно должна задуматься о том механизме, как исполнять решение Европейского суда, которое исполнить сложно.
А для этого нужна, как говорят в последние годы все чаще и чаще, политическая воля. А еще часто в последнее время говорят, ну что ж, запасемся попкорном, да, будем смотреть, к чему все это приведет. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. На видеосвязи из Казани с нами был руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».